вечер с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM, и с вами Александр Янковский, Катя Некречи. Сегодня в выпуске.
Несколько десятков пострадавших в результате нападения в Керченском колледже остаются в больницах. Что сейчас происходит в городе? Верят ли на материковой Украине в скорое возвращение Крыма? В Киеве представили результаты социологического опроса. А в Крыму согласовали строительство тракта водоподачи в Восточный Крым. Решит ли он проблему водоснабжения полуострова?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM, трансляции эфиров. Смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть в эфир радио «Крым Реалии» по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Крым в центре внимания.
Ну и традиционно начинаем мы нашу вечернюю программу с главных новостей, важных событий и заявлений. И сразу несколько новостей из Керчи. Возобновление занятий в Керченском политехническом колледже откладывается на несколько дней. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Российского министерства образования Крыма. Ранее сообщалось, что занятия в колледже планируют начать 22-23 октября. Цитирую. «Сегодня еще работают психологи со студентами, продолжается корректировка учебных планов с целью более плавного возобновления образовательного процесса. Ожидаем, что это займет несколько дней». Конец цитаты пресс-службы министерства. Сейчас здание колледжа проверяют на предмет пригодности для эксплуатации, говорят в МЧС России. Российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будет настаивать на вооруженной охране учебных заведений Крыма. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. По версии Следственного комитета России, нападение на колледж устроил студент 4 курса, 18-летний Владислав Росляков, который якобы покончил с собой после стрельбы. В результате трагедии погиб 21 человек. После этого в Крыму объявили трехдневный траур. Сегодня российские власти Крыма сняли режим чрезвычайной ситуации в регионе. Дело по факту стрельбы в колледже Следственный комитет России расследует как массовое убийство.
А в больницах соседней России, аннексированного ею Крыма, остаются 46 пострадавших в результате нападения. Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. В больницах Крыма остаются 14 подростков и 11 взрослых. Их состояние оценивают как средней тяжести. 19 октября в Керчи и Ленинском районе Крыма прошли похороны жертв атаки. На церемонию прощания пришли тысячи людей. Прокуратура Автономной Республики Крым на материке квалифицирует взрыв и стрельбу в колледже как террористический акт.
Тем временем в Керчи проводят медучреждения, проверяют медучреждения, которые выдали Владиславу Рослякову справки для покупки оружия. Об этом сообщает заместитель главы подконтрольного России Минздрава Крыма Николай Дерка. По его словам, как пишет ТАСС, проверка медучреждений уже началась частично. Цитирую, там несколько справок выдается. Есть сертификат психиатра, сертификат нарколога. Там два сертификата и сама непосредственно справка на приобретение оружия. Конец цитаты. И цитируют СМИ чиновника. Ранее в Керченском психоневрологическом диспансере подтвердили, что Владислав Росляков проходил медосмотр в их учреждении.
Прямой эфир.
Массовые обыски в Крыму проходят в рамках уголовного дела против российского вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина. Об этом пишет севастопольское издание «Форпост». Обыски проходят в трех десятках фирм, которые, по мнению следствия, могут быть связаны с Нахлупиным. Силовики изымают документы, компьютеры и другую технику. Напомним, 17 октября в Москве сотрудники правоохранительных органов в России задержали Виталия Нахлупина по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По делу арестованы еще двое представителей российской власти Крыма. Бывший заместитель главы Минтранса Крыма Валентин Дукурский, бывший заместитель председателя комитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливко. И еще напомним, что господин Нахлупин также, он подозревается в совершении преступления, которое, ну, это преступление называется государственная измена. И вот по этой статье его преследует уже украинская прокуратура, которая прокуратура Автономной Республики Крым требует экстрадиции господина Нахлупина из России. в Украину.
Точка зрения.
Украинцы верят в возвращение Крыма под контроль Киева. 69% опрошенных украинцев считают, что полуостров должен быть в составе Украины. Эта цифра неизменна по сравнению с маем 2016 года. Таковы результаты социологического исследования Украинского фонда демократических инициатив и социологической службы Центра Разумкова. Опросник предлагал три варианта. Крым должен быть в составе Украины, в составе России или он должен быть независимым образованием. Ну вот несколько цифр давайте озвучим. Когда же Крым может вернуться под контроль Киева? 42% опрошенных считают, что это произойдет в долгосрочной перспективе. 5% считают, что в ближайшей. 15% респондентов полагают, что возвращение Крыма под контроль Киева невозможно вообще. Опрос проводили с 16 по 22 августа 2018 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Было опрошено 2019 респондентов.
Ну и мы напомним, что датой начала оккупации Крыма и Севастополя России Верховная Рада Украины официально установила эту дату 20 февраля 2014 года. А сейчас с нами на телефонной связи Юлия Тищенко, аналитик Украинского независимого центра политических исследований, которая была тоже сегодня на представлении вот этого социологического исследования о том, что украинцы думают по поводу оккупированного и аннексированного полуострова. Юлия, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Юлия, вот прошло уже 4.5 года с момента российской аннексии украинского полуострова Крым. Что говорят данные социологии? Украинцы стали более оптимистичны или более пессимистичны, настроены в вопросе возвращения контроля над территорией Крыма?
Ну, мне кажется, данные этих исследований, они показывают, что они стали, очевидно, более реалистичны, да, в оценке того, когда, каким образом, значит, Крым может быть возвращен, да, и в состав Украины, и суверенитет Украины будет восстановлен. То есть мы видим, кстати, неизменную цифру, вот эти 69% относительно того, что Крым — это украинский, территория Украины, то есть Крым есть украинским, но возросла цифра людей, которые нацелены на такую долгую перспективу, да, то есть, ну, скорее всего, тут уже меньше, ну, как бы, вера обещанием, что вот завтра это все произойдет, да, то есть тут скорее уже понимание того, что, ну, ситуация требует, ну, как бы, долгого времени.
Юля, ну, смотрите, вот в этом социологическом опросе, насколько я понял, изучив его результаты, я не увидел ответа на такой вопрос. Задавали ли его? Может быть, задавали, но не опубликовали ответ. Каким образом вообще возможно возвращение Крыма под контроль Украины?
Ну, насколько я помню, да, то есть я, ну, не принимала участия, да, в этом вопросе подготовки опросника. Там звучали вопросы, связанные, например, с военным путем возвращения Крыма в том числе. Но большинство, в принципе, граждан говорят о необходимости все-таки такого политически-дипломатического способа. Хотя там есть определенный процент людей, которые поддерживают, как бы, другие способы, да, или там комбинации каких-то способов. Это один момент. Мне еще кажется, что, ну, как бы, в наших общественных настроениях вот тема Крыма, тема оккупированных территорий, они как бы линкованы, да, связаны между собой. Если вы посмотрите как бы разную другую социологию, у нас главный запрос, ну, скажем, на достижение мира, там, в том числе на Донбассе. Вот, ну, то есть цена мира, цена компромиссов, то есть здесь вообще нет понимания того, что это может быть, но, вот, скажем, военный путь, я думаю, здесь также, ну, имеет вот эти вот коннотации с общей ситуацией, то есть, ну, как бы люди устали, да, от того, что происходит, и от непонимания того, что здесь можно сделать. Вот, но сама эта цифра 69%, да, которая не изменяется с 16 года, и там были еще другие, она очень значимая, там еще были такие цифры, то есть, несмотря на, как бы, сложность и усталость общества в целом от войны на Донбассе, да, от времен, от ситуации агрессии России в этом регионе, вот этот вот сценарий обмена Крым на Донбасс, да, которая там со стороны России, российских экспертов, там, мы так или иначе очень часто слышим, они не находят поддержки. То есть это как бы не цена вопроса мира для Украины в целом.
Понятно. Спасибо огромное, что нашли время пообщаться с нами, с нашими радиослушателями. Юлия Тищенко, аналитик Украинского независимого центра политических исследований, была на прямой телефонной связи. Вот и нашел я, кстати, эти цифры по поводу того, что же думают украинцы, каким образом возможно возвращение полуострова под контроль Украины. А таких, напомню, значит, 47,7%, 38,8% считают, что это возможно при условии смены власти президента в России. Еще 31% и 6% считают, что способствовать этому будет значительно усиление санкций и давление на Россию со стороны международного сообщества. А 31% опрошенных считают, что помогут реформы для роста благосостояния в Украине, чтобы привлекать крымчан.
Ну и к следующим темам мы вернемся буквально через несколько секунд.
Украина в центре внимания.
Экономические санкции против Украины ввел президент России Владимир Путин. Соответствующее решение сегодня обнародовали на сайте Кремля, и сегодня же оно вступает в силу. Как говорится в документе, санкции вводятся в ответ на, цитата, «недружественное и противоречащее международному праву действия Украины в целях защиты национальных интересов России». Конец цитаты. Впрочем, о конкретных людях или организациях речи пока нет.
Но Путин поручил правительству, российскому, понятно, правительству, составить список, а также определить, какими именно будут ограничительные меры. Напомним, что в мае этого года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о расширении антироссийских санкций. Всего список насчитывает 1762 физических лица и 786 юридических лиц.
Новости.
Завод «Крымский титан» в Армянске возобновил работу. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Росприроднадзора. Эту информацию «Крыминформу» также подтвердил российский глава администрации Армянска Василий Тележенко. Цитирую, «В субботу произошел запуск завода. На предприятии пошли все процессы. Для того, чтобы завод заработал в полную мощность, необходимо около недели». Конец цитаты. Завод остановил работу в сентябре. Напомним, в ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Как сообщал с причиной загрязнения являются испарения содержимого кислотонакопителя завода. В начале октября жители Армянска вновь жаловались на новые выбросы и ухудшение самочувствия. Однако власти Крыма ситуацию в регионе называют нормальной.
Да, вот это традиционный ответ. А дальше мы еще об одной важной теме вам расскажем. Это о водоснабжении востока Крыма. Эксперты глав госэкспертизы России подтвердили строительство тракта водоподачи. Они согласовали смету проекта, об этом пишут РИА Новости Крым. Работы пройдут в несколько этапов. Тракт появится от Северо-Крымского канала до Феодосии и Керчи. Его строят в рамках выполнения федеральной целевой программы. Теперь цитата. Его ввод в эксплуатацию позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение восточного Крыма и снять инфраструктурные ограничения, а также положительно скажется на санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Об этом рассказали в главгосэкспертизе России. Общая протяженность тракта, простыми словами, водовода, составит 163 километра. Расчетный период эксплуатации 30 лет. Сейчас согласовано строительство двух участков водовода в районе сел Октябрьская и Владиславовка длиной 47 и 12 километров соответственно. А тут важно вот что, то есть вот эти, насколько я, сегодня посмотрел информацию по этим водоводам, дело в том, что эта вода все равно, то есть вода Днепровская все равно не будет поставляться в Крым. Эту воду хотят просто-напросто брать и выкачивать из новых скважин, потому что старые скважины, например, в районе того же Армянска и Красноперекопска, они истощаются, приходится буриться все на большую и большую глубину. Теперь будут буриться новые скважины и вот оттуда уже поставляться с помощью этих новых трубопроводов. То есть в восточные города Крыма, это Феодосия и Керчь, которые больше всего страдают от нехватки воды. А также напомним, что с 2014 года вот вода по Северо-Крымскому каналу не поставляется на аннексированный полуостров.
Крым в центре внимания.
С вами радио «Крым Реалии». Еще одна новость. Пожарно-безопасность в школах и детских садах Ялты отсутствует, признали власти города. Об этом сообщает «Крым-Информ». Ялтинские власти инициируют проверку пожарной безопасности в образовательных учреждениях. Глава российской администрации города Алексей Челпанов рассказал, что процесс монтажа противопожарного оборудования, которое ему довелось увидеть в ходе рабочих поездок, оптимизма не вызвал. В связи с этим, говорит Челпанов, необходимо убедиться в его безопасности и работоспособности. Цитата. Но даже при поверхностном осмотре заметно, что провода выглядят ненадежно. И неясно, будут ли вообще работать датчики и сирены. Конец цитаты.
Кроме того, Челпанов напомнил о необходимости проверить все посторонние объекты на территории школ и детских садов. Каждый из них может нести потенциальную угрозу для детей. Там могут оказаться и взрывоопасные предметы, заметил Челпанов. И подчеркнул, что в идеале никаких гаражей и сараев возле школы и детских садов быть не должно. В современных реалиях, уточнил глава российской администрации Ялты, подобное соседство недопустимо, как и проезд автомобилей к частным гаражам через территорию образовательных учреждений. По словам Челпанова, законность таких объектов должна проверить комиссия, после чего будет решение об их сносе. Ну а ранее, как мы уже рассказывали в одном из наших эфиров, сносить гаражи решили власти Симферополя и Севастополя. Общее количество гаражей, которые пойдут под снос, больше 1000. И на месте построек обещают обустроить детские спортивные площадки. Но, впрочем, ряд экспертов в благих намерениях чиновников сомневаются. Говорят, что на месте этих гаражей просто-напросто построят новые дома. Ну вот такие были. Это краткая картина сегодняшнего дня. Через несколько буквально секунд в нашей студии мы ждем нашего сегодняшнего гостя.
Он уже ждет, чтобы мы его впустили в студию. Да. Валерий Калнович через несколько секунд появится здесь, поэтому оставляю, Александр, вас в хорошей компании.
Спасибо. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Итак, у нас интервью в эфире «Радио Крым Реалии». Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Можно нас не только слушать в Крыму на частоте, в Северном Крыму на частоте 105.9 FM, но также еще и прямо сейчас смотреть наши трансляции на нашем канале в YouTube и на нашей странице в Facebook. А также можно позвонить к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона бесплатны для крымчан. Жители других регионов Украины могут позвонить к нам по другому номеру телефона 044 490 3118. Так, Валерий Калныш, главный редактор радио НВ, сегодня в нашей студии. А вот с чего мы начнем нашу беседу. Подавляющее большинство, то есть 69% населения Украины, считает, что Крым должен и дальше оставаться частью Украины. И этот процент является неизменным по сравнению с маем 2016 года. Таковы данные опроса, проведенного на материковой части Украины Фондом демократической инициативы имени Илька Кучерева и социологической службой Центра Разумкова. Согласно данным, которые обнародовали сегодня в Киеве, большинство опрошенных верят в возвращение аннексированного Крыма под контроль Киева. Согласно результатам, 5,4% опрошенных считают, что Крым может вернуться под контроль Украины в ближайшей перспективе. 42% ответили так, что, скорее всего, может, но в долгосрочной перспективе. Еще 20% считают, что возвращение полуострова скорее невозможно. При этом 15,5% полагают, что возвращение Крыма под контроль Украины абсолютно исключено. А вот что скажет, что думает по этому поводу гость нашей студии, главный редактор радио НВ Валерий Калныш?
Когда мы увидели эти цифры, там есть еще один нюанс. Когда это может произойти? Так вот, если не ошибаюсь, 39% говорит о том, что это может произойти только после того, как Путин уйдет.
Угу. Как бы при каких условиях это может произойти?
Да, и сменится власть в России. Мы, честно, увидев эти цифры, решили провести свое социологическое исследование. У нас причина несколько другая. У нас 53%, кто принял участие в голосовании, сказали, что...
Во время эфира на радио это было.
Да, во время эфира на радио это было сегодня. Так вот, большая часть, 53%, сказали, что это может произойти в случае, если Украина продемонстрирует более такой стабильный, резкий экономический рост, чем Россия. И тогда есть такая теория, она, кстати, применима не только к Крыму, но и к Донбассу, что когда оккупированные части увидят, что в Украине жить хорошо, они пробьют стену с той стороны. Но это такое рассуждений.
Но по такой теории может быть так, что когда в России станет жить лучше, тогда они опять пробьют стену, или там, да, как бы будут
могут
бить
пробить
туда.
Однако.
Да, будут бить туда стену, что ли.
Да, сначала мы говорим о том, чтобы те люди, которые волею судьбы оказались на оккупированных территориях, поняли, что здесь дом, здесь лучше, и сюда пора возвращаться. Я более пессимистичен в прогнозах. Мне все-таки кажется, что в ближайшие 10 лет, к большому сожалению, деоккупация не произойдет.
А почему именно такие временные перспективы?
Наверное, все-таки я привязан к естественному сроку годности Владимира Владимировича Путина. Мне кажется, что лет через 10 его уже не станет. Сменится власть в России. Есть, опять же, разные спекуляции по поводу того, что может быть кто-то прийти еще и хуже, чем Путин. Тогда будет ситуация еще хуже, чем сейчас. Я все-таки исхожу из того, что сменится власть. И, возможно, включится какой-то обратный процесс.
В эфире радио НВ. А вы только сегодня обсуждали Крым? Или тема Крыма, она постоянно в эфире вашей радиостанции?
У нас нет постоянной программы. Но где-то 2 раза в неделю, в зависимости от поводов, потому что мы толкаемся только от информационных поводов, мы говорим про Крым. Да, мы не забываем, и мы внутренне понимаем, что мы не призываем кого-то там других, не агитируем, вот давайте не забывать Крым. Мы решили, что мы будем про Крым помнить всегда. Мы помним, в зависимости от того, как у нас получается. Где-то 2 раза в неделю мы, да, делаем эфиры, посвященные Крыму.
Я также напомню, что наши коллеги радиостанции НВ теперь вещают еще и на территорию Крыма уже, да?
Да,
с лета этого года.
Да, мы с лета этого года вещаем с Чангара, частота 104.1. Боюсь, что нас слышит только Северный Крым. Это связано и с географией, это связано и с мощностью передатчика, но так или иначе, да, 104.1 мы там вещаем.
Появились ли радиослушатели у вас в эфире, может быть, по телефону, может быть, комментарии в социальных сетях из Крыма?
Скорее,
или они были до этого?
Скорее, социальные сети. И социальные сети у нас и, я так вспоминаю, у нас и Севастополь, и Евпатория, и Ялта, и Симферополь были с телефонами, наверное, я не припомню. А с другой стороны, просто надо понимать там структуру нашего эфира. Мы подключаем слушателей, наверное, не так часто, как бы нам хотелось. Но когда мы задаем какой-то вопрос, у нас есть такая специальная система, такой счетчик на входящие. И у нас где-то там в минуту порядка 150-200 телефонных звонков входящих. Я более чем уверен, что там есть что-то из Крыма.
Ясно. Хорошо, еще немножко, не совсем немного, про сегодняшние результаты исследования, потому что на самом деле они очень важны. Этот социологический опрос, который проводил Фонд демократических инициатив и социологическая служба Центра Разумкова, которая показывает вообще, насколько украинцев интересует тема Крыма. Украинцев, имеется в виду сейчас жителей материковой Украины. Так вот, большинство населения Украины считает неприемлемым предложение обменять Крым на Донбасс, то есть признать аннексированный Крым российским в обмен на уход России с оккупированных территорий Донбасса. Правда, поддерживают такой обмен в кавычках, 16%. И наиболее категорически настроены против подобного варианта установления мира на западе Украины и в центре Украины, 81,77%. Вообще, насколько такие варианты реалистичны? Или это просто какая-то такая абсолютная конспирология?
Я не думаю, что это конспирология. В любом случае, у нас есть такая особенность политики. Мы начинаем решать проблему после того, когда что-то уже произошло. Мне кажется, это не совсем конструктивно, и надо готовиться к тому или иному событию, в том числе замеряя социальное настроение. Нам надо готовиться к деоккупации Крыма. Нам надо готовиться к возвращению. Нам надо эти вопросы задавать и слышать сценарии. Есть цифры в этом же опросе, которые меня несколько, скажем так, не то что насторожили, но заставили задуматься. Речь идет о финансовой поддержке. При всем том, что большая часть видит Крым частью Украины, порядка, по-моему, 20 с небольшим процентов готовы говорить о прямой финансовой поддержке Крыма. Любить просто так Это, конечно, очень хорошо. А когда дело доходит до финансовой поддержки, меня, честно говоря, удивило вот этот небольшой процент тех людей, которые готовы финансово поддерживать Крым, когда он вернется в состав Украины.
Сегодня же, там, на этой же презентации социологического опроса выступала и первый заместитель министра информационной политики Украины Мине Джапар. Она сказала, что в течение месяца украинские власти должны принять стратегию реинтеграции Крыма. По ее словам, соответствующее решение было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины. Это решение практически принуждает Кабмин принять документ, пояснила Джапар. Давайте послушаем прямую речь Джапар.
Смислове навантаження сьогодні наших комунікаційних кампаній по Криму, що Крим – це є Україна. І, в принципі, на жаль, ми констатуємо, що простір інформаційний, він здебільшого інформує про те, що відбувається в Криму, що таке сьогодні Крим, які репресії відбуваються там. Потім доводяться українцям на материку, на контрольованих територіях, чому ми маємо повертати Крим. Втім, не пропонується жоден сценарій, як це має відбуватись. Да? Тобто ми всі кажемо, що да, політичний тиск, дипломатичний тиск, санкції, економічний тиск – це є рамка, від якої ми сьогодні відштовхуємося. МЗС по треку міжнародних судів відстоює позицію. Втім, ми розуміємо, що навіть рішення суду ООН Російська Федерація жодним чином не виконує. І, в принципі, у всій цій історії ми маємо одну стіну під назвою «Позиція Російської Федерації», з якою ні ми, ні думка українців, ні міжнародної спільноти, ні тиск, ні санкції, ні будь-який інший інструмент не працює. От як бути з цим, мені видається, це ключове питання, яке наші експерти мають розвивати.
Ну, вот Мине Джапар сказал, в принципе, то же самое, что и вы сказали, да, что неизвестно, что со всем этим делать.
Понимаете,
или известно?
Ну, неизвестно, скажем так, откровенно, не моего ума дело, честно скажу. Дело вот в чем.
А чего ума?
Я объясню. Ага. Дело вот в чем. Ну, давайте так, для проформы скажу общее место, а я 4 года прошло, что ж мы сейчас только подумали про стратегию реинтеграции. Теперь не про штампы. А главное, не только то, что нам надо думать, что будет думать и как будет действовать Россия по отношению к Крыму. Там уже все понятно. Да? Они оккупировали полуостров, они выстраивают ту жизнь, которая там есть. Они, я не знаю, привозят Собянина, который въезжает в Севастополь, рассказывает о том, что там 100 миллиардов рублей будет давать на поддержку и все такое прочее. У нас, к большому сожалению, нет своей повестки. Мы рассуждаем и выстраиваем свою политику в ответ. Мы не являемся драйверами, которые формируют эту политику сами. Мы все время реагируем, мы не выступаем в качестве инициаторов. Поэтому нам необходимо, извините опять же за общее место, нам необходимо создавать свою стратегию развития. Как она будет потом реализовываться, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что любая стратегия, как бы она хороша ни была написана, она будет реализовываться совсем по-другому, так как в ней написано. Будут куча нюансов каких-то так называемых там черных лебедей, которые будут мешать или помогать развитию той или иной стратегии. Но она должна быть. Поэтому для меня очень дико, когда мы президент, премьер, на каждом публичном мероприятии говорит о том, что мы не забываем про Крым, а все заканчивается какими-то точечными реакциями на какие-то действия со стороны оккупационных властей.
Тем не менее, такие действия, наверное, должны быть.
Ну, конечно, вот... никто не спорит того, что их не должно быть. Но это должно быть, помимо вот этих действий, должна быть глобальная стратегия того, что делать, когда мы Крым вернем. Как мы его вернем в том числе.
Чего ума, тогда вот так скажу, да, чего ума это дело? Потому что я не могу понять, кто в Украине вообще отвечает за Крым.
Кто? Ну, по идее, это ответственность президента, потом кабинета министров и тех структур, в третью очередь, которые они создают на стыке между исполнительной, в том числе и законодательной властью. Поэтому пока начинаем с президента. Президент у нас, в конце концов, главнокомандующий, а президент у нас отвечает за внешнюю политику. Мы понимаем, что вектор по возвращению Крыма как мы все исходим из той политики, которая декларируется, прежде всего дипломатический путь. Так что все вопросы туда. В том числе создается и создан и какой-то совет при президенте, что-то там думается, и обсуждается крымская автономия, и обсуждается присутствие автономии крымских татар. Все очень хорошо. Но мы не имеем какого-то общего плана. И прикрытие того, что мы не будем рассказывать вам об этом плане, потому что это военная тайна, не принимается. Это не военная тайна. Это стратегия государства по отношению к своей территории. Это не может быть военной тайной в полном объеме. Ну, покажите нам хотя бы, ну, не знаю, процентов 25 того, что вы придумали, того, что вы решили. Конечно же, надо подключать тех людей, которые живут в Крыму. Конечно же, надо подключать тех людей, которые выехали с Крыма. Они знают, как это надо реализовывать. Но общее направление, общую стратегию должны задать органы власти.
Понятно. Напомню нашим радиослушателям, в нашей студии главный редактор радио НВ, которое вещает теперь и на Крым. Но это одна из самых крупнейших радиостанций. Может быть, просто наши радиослушатели, которые особенно не выезжали за пределы Крыма после аннексии, может быть, они просто не знают. Вы сейчас практически во всех областных центрах уже, да, вещаете?
У нас 42 города. Вот. Ну, все миллионники, все областные центры, все наши. Мы там есть.
Такой вопрос. А вот можно ли с помощью информации завоевывать или отвоевывать территории? Вот у вас такая армия, да, вот там 40
населенных пунктов. Мы можем помогать. Знаете, если бы мы приняли внутри себя какое-то решение, что вот мы радио власти, и мы начинаем топить за власть, рассказывать только те посылы, которые власть с той или иной стороны показывают хорошо, наверное, мы могли бы формировать, но мы не приняли для себя такого решения. Мы являемся информационной станцией, и мы исходим из того, что нам надо говорить то, как оно есть.
Это означает, что вы не говорите хорошо о власти вообще?
Ну, почему? Когда хорошо, мы и хорошо о власти говорим. Ну, не может же быть так, что все время зрада-зрада, правда? Бывает иногда и перемога. Поэтому там, где власть заслуживает, чтобы о ней хорошо говорить. Мы хорошо говорим.
А вот опять-таки, да, о чем можно сказать? Вот если человек, а таких, кстати, много, которые не выезжали с территории Крыма после 2014 года и выезжают, удивляются многим вещам на самом деле. Вот тем, кто не выезжал, вот что бы вы рассказали, какие самые главные достижения не только власти, вообще Украины за последние 4 года?
Знаете, можно, опять же, критиковать, но меня, во всяком случае, не очень сильно пугает уровень свободы. Меня, наверное, по сравнению с тем, что я знаю от своих знакомых и в оккупированном Донбассе, и в Крыму, мне кажется, у нас уровень безопасности выше. Экономически мы лучше.
Уровень безопасности
личной безопасности. Да? А уровень экономически выше, цены ниже. Свободы больше, книг больше, источников информации больше. Нет диктата со стороны власти, что делать, чего не делать. Если что-то не нравится, ты можешь об этом сказать и не получить там дубинкой по горбу. Да, или не просыпаться в страхе, что к тебе там придет какой-нибудь ФСБ, спакует по надуманному поводу, и ты будешь потом доказывать, что ты не верблюд.
А есть давление на радио НВ со стороны власти?
Нет. Я, знаете, я могу так или иначе... Может быть, нам дали пока поговорить, да, пока мы...
Слушайте, ну вы серьезное, да, вы же серьезное средство массовой информации, серьезное в виду по охвату, да, вот ну, вы большое средство массовой информации.
Ну, у нас где-то вот недельная наша аудитория 700-800 тысяч человек.
Вот, и такой ресурс, понимаете, и не топит ни за власть, ни за оппозицию, или топит за кого-то. Нет, да, нет. Ну, в смысле, там, не...
Нет, мы, ну, смотрите, ну, мы считаем, что это, в общем-то, с одной точки зрения, это неправильно, потому что тогда мы предаем профессию, а там все-таки журналисты у меня работают, а с другой стороны, мы можем себе это позволить. Мы не являемся
кто за это
финансово.
Кто за это платит?
Это платит Dragon Capital, инвестиционная компания, это платит тому же Фиала. У нас все открыто, по-честному. Мы можем. Это не потому, что я говорю там какой-то там несуществующий человек, который дает деньги и там какой-нибудь как там на одном телеканале какие-то безработные являются собственниками телеканалов, да? Нет, это вот человек, который возглавляет Европейскую бизнес-ассоциацию.
А зачем ему это надо? Его здесь нет в студии, я бы задал бы ему этот вопрос, задам поэтому вам.
Я не могу за него ответить. Есть два момента, которые, как я себе понимаю, являются определяющими. Пункт номер раз. Это такая попытка сделать из медиабизнес. Ну да, мы все-таки призваны в том числе и зарабатывать деньги. Да, мы отказались от кэша. Мы не берем деньги в конверте, мы не берем деньги за политику. Если политика появляется в эфире, она отбита плашками рекламы. Там только рекламные ролики, безналичные расчеты и все такое прочее. Да? То, что невозможно с точки зрения, ну, мы этих денег не видим. Поэтому с этим сложно, зарабатывать сложно. Вторая задача – это так называемое КСО, да? Коллективная социальная ответственность. Мне кажется, в Дрэгоне есть такая мысль, что такая станция нужна, что они готовы взять на себя финансовые затраты, но такая станция разговорная, где будут представлены разные точки зрения, прямо противоположные, да, которая будет равно удалена от источников, там, от оппозиции, от коалиции, власти там, и прочее, прочее, что она нужна. Ну, вот просто нужна.
Угу. Окей, хорошо, принимается. Валерий Калныш, главный редактор Радио НВ в студии Радио Крым Реалии. И сегодня говорим и про Крым, и говорим о том, что... о разных функциях медиа, на самом деле. Вот, например, половина россиян не доверяет большинству сообщений средств массовой информации. Как ни странно, да? К такому выводу пришел не я, а пришли социологи в ходе исследования «Образ журналиста в массовом сознании россиян», подготовленном исследовательской группой «Циркон» по инициативе фонда «Медиастандарт» при поддержке Комитета гражданских инициатив. Исследование проводилось в июле-августе 2018 года. Опрос реализован методом личного интервью по месту жительства опрошенных. Так вот, половина участников опроса согласилась с суждением «Я не верю большинству сообщений СМИ». 50%, а не согласились 33%. При этом более половины респондентов не согласились с суждением «я привык верить тому, что пишут в газетах, говорят по ТВ и радио». 58%, а согласилось всего лишь только 33%. В обоих случаях недоверие с очевидностью превалирует над доверием. А мы как-то вот, ну, это стало уже общим местом о том, что россияне верят средствам массовой информации. То есть они не доверяют?
Ну, если верить этому исследованию, наверное, не доверяют. Если пообщаться, скажем, с теми же самыми там большинство россиян, ну, скажем так, у меня осталось из той жизни довоенной, ну, наверное, человека 3-4 с Российской Федерации, с кем я поддерживаю такие вот, ну, дружеские отношения. Это, грубо говоря, там 0,1% того, что было. Поэтому, может быть, они и не верят, но каким-то образом впитывают все это дело. Конечно, вот когда ты ставишь так вот вопрос, они могут чему угодно. Может, они не доверяют тому, что там РЕН-ТВ рассказывает про инопланетян. Может быть, они этому не доверяют. Если бы вопрос шел конкретно про новости про Украину, и там большинство, 50% сказали, что они не доверяют. Ну, тогда это было бы интересно об этом поговорить. А пока общее, так, да? Взагали, угу, по загалям, угу, ну, такое.
Хорошо, тогда, ну, я позволю себе, на самом деле, общий вопрос. Вот вообще в медиасреде существует такое, особенно в последние, там, 4, может быть, года, общее место о том, что люди уходят в диджитал, да, в цифру. Они уходят в социальные сети, они уходят в YouTube, они уходят куда угодно, но они уходят из телевидения, они уходят от слушания радио. И тут Валерий Калныш возвращается на радио, да, и причем с новым проектом. В 2017 году уж вы, да, запустились как Радио НВ?
Да, мы запустились в... Нет, мы запустились 17 марта этого года.
Этого года, да? Да, да. 2018 года. То есть, да. Что, Валерий Калныш по-прежнему верит, что у радио есть будущее?
Более того, я на этом настаиваю, что у радио есть будущее, потому что... понимаете, я, конечно, олдскульный такой персонаж, но если радио скрестить с Ютубом, А у вас же он тоже на Ютубе?
Да, есть
правда?
И на Ютубе. Да, вот. Конечно, вот прямо так сейчас вот, идет.
Если скрестить FM с социальными сетями, с Ютубом, то эффект будет гораздо лучше и гораздо такой заметнее, чем было бы просто FM. Поэтому FM остается. Остается, ну, само понимание радио как место, где люди разговаривают. Да, где там, ну, может быть, даже не всегда важно, как они выглядят. Главное то, что они говорят. А, поэтому эта площадка, мне кажется, она останется, может быть, она там трансформируется в какой-нибудь там онлайн-радио или что-нибудь такое прочее. Но если воспринимать радио как место, где поговорить, вот это будет навсегда, мне кажется.
Угу. Что больше любит радиослушатель в Украине? Он любит новости получить, если мы говорим сейчас о радио, или он любит вот именно просто поговорить и послушать разные мнения?
Да, поговорить. Причем он, аудитория, как мне кажется, вот имеет свое мнение по любому вопросу.
То есть он не только даже не столько послушать, сколько поговорить именно.
И даже я бы, наверное, сказал так, поучить. Вот так вот, да, поэтому там иногда такие мнения, когда мы открываем микрофон, и это просто вот... У всех есть ответы на все вопросы мироздания, начиная от того, как вернуть Крым, и заканчивая тем, надо ли там, как Илону Маску выплатить там, сколько там, 20 миллионов долларов за то, что он похимичил через Твиттер с акциями на Нью-Йоркской бирже. Поэтому вообще готовы на все. Меня это, честно говоря, несколько пугает, потому что... Вот тот уровень безапелляционности и уверенности в собственном мнении, что ты последняя инстанция, меня настораживает, поскольку тогда люди не совсем готовы слушать тех, кто в этих вопросах разбирается больше. Что вопросы знания отходят на десятый план. Важна эмоция, важно желание высказать свое фе по какому-то поводу. И человека очень трудно убедить, что он в этом, ну, в лучшем случае, мало понимает. Я все-таки за рацию, но я понимаю, что это, скорее, недостижимая моя идея, когда радио слушают только умные люди, только те, кто может, если и говорит, то говорит по делу. Большинство хочет просто высказаться, чтобы его услышали, но это такой вот психоаналитический такой эффект.
Понятно. А я вот хотел бы получить комментарий еще нашего гостя. Я понимаю, что невозможно быть специалистом во всем направлениям, во всех направлениях, но тем не менее. Вот сегодня, потому что новость дня, наверное, все-таки о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о введении экономических санкций против Украины. И соответствующее решение сегодня же обнародовано на сайте Кремля. Как говорится, в решении санкции вводятся в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц России в целях защиты национальных интересов России. На ваш взгляд, это вот, ну, действительно реально будет такой список санкций у России?
Вот давайте мы... Вот это очень правильное уточнение, потому что в этом указе нет никакой конкретики. Есть требования к правительству Медведева составить список, кого должны коснуться санкции, а потом составить список санкций, которые должны коснуться фигурантов этого списка. Да, он, конечно, появится. Надо просто будет посмотреть, и можно так порассуждать на эту тему, если посмотреть на структуру импорта-экспорта между Украиной и Россией, посмотреть, где больше всего денег, вычеркнуть оттуда предприятия, которые аффилированы с тем же самым Медведевым, Путиным, я не знаю, Казаком, Ротенбергами и там с нашей стороны, наверное, какими-то людьми. И в сухом остатке мы получим предприятия, по отношению к которым будут применены санкции.
То есть, и мы узнаем, в принципе, тогда список предприятий, которые не связаны с Россией.
Да.
Да, по большому счету.
Или которыми можно пожертвовать, чей финансовый интерес может быть не связан с Украиной, а кого-то можно будет наказать таким образом. Может быть, российское руководство решило кого-то поставить на место таким макаром и занести их в санкционный список. Поэтому, мне кажется, дня два и правительство Медведева родит этот санкционный список. Ну, вот и посмотрим, кто пострадает. Я думаю, пострадают химики, я думаю, пострадает кондитерка, я думаю, пострадает сельское хозяйство.
Понятно. Тут, кстати, наш радиослушатель или зритель Иван Иванов предлагает разместить программу... Это не я предлагаю, это он предлагает программу «Крымский пармезан» на радио НВ. Это у нас такая есть юмористическая программа, она каждую неделю в субботу выходит с Александром Янковским и Павлом Казарином. Мы просто обсуждаем, да, что произошло интересного на территории полуострова.
Может быть, потому что со «Свободой» мы дружим, и у нас две программы, которые делает «Свобода», у нас выходит в эфире.
Украина в деталях.
Да, и вот международный обзор у нас выходит. Поэтому why not? Может быть и так.
Надеюсь, наш радиослушатель-зритель получил ответ на свой вопрос. Еще один очень интересный момент. У нас многие, кстати, радиослушатели спрашивают, да, почему у нас достаточно большое количество программ на украинском языке в эфире идет. Ну, то есть у нас есть эфиры, конечно же, на русском языке, но есть и на украинском языке. Насколько для вас на сегодняшний день введение квот на ведение программ на украинском языке, оно является стимулом или, наоборот, тормозом, может быть? Или никак вообще не сказывается на радио НВ?
На радио вообще никак не сказывается. У нас 83%, если я правильно все помню, подсчеты над совет, у нас 83% идет на украинском языке.
При минимальном 75%, да?
Да, да. Поэтому это вообще для нас не проблема. Более того, у нас квота по украинской музыке – это вообще не проблема. Мы в какой-то момент поняли, что мы стали ставить украинской музыки больше, чем европейской, хотя нам лицензия позволяет ставить больше европейской, чем украинской. А я стараюсь вести эфиры на украинском языке. Для меня это, честно говоря, вызов, потому что я весь из себя такой русскоязычный. Но в эфире я стараюсь, и, ну, не то, что стараюсь, я их просто веду на украинском языке. Это так в миру я могу поговорить на языке международного общения, как говорится, да? Вот, а так это вообще не проблема, ну, то есть вообще никак.
Понятно. Спасибо. Ну что ж, на этой ноте будем заканчивать наше интервью. Валерий Калныш, главный редактор радио НВ, был гостем, сегодня гостем, да, не ведущим, да, в студии радио Крым Реали. Слушайте нас, слушайте радио НВ тоже на территории Северного Крыма, а радио Крым Реали слушайте на 105.9 FM. И через несколько секунд мы продолжим нашу программу.
Как обойти блокировку Крым Реали? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Радио Крым Реалии 105.9 FM, Александр Янковский, Катя Некречия. И далее в нашем эфире прекрасная рубрика «Новости завтрашнего дня». Новости, которые могут повлиять на наше с вами завтра, уже сегодня. Как-то так.
Так что, сразу начинаем или через или после джингла?
Или после джингла.
Давай сразу, поехали. Хорошо. Итак, крымчанке грозит 5 лет тюрьмы за кражу банок. За кражу банок.
Банка?
Банок. Понимаешь, Катя, банки, они бывают не только не банки, в которых деньги хранят, а бывают также банки стеклянные, в которых огурцы хранят на зиму. Да?
Это более распространено сейчас в Крыму,
да,
я понимаю.
А еще есть такие банки, которые ставят, я не знаю, вот, по-моему, сейчас уже не ставят совсем на спину.
Я помню, это в детстве делали.
На спину,
конечно.
На грудь потом. Вот, ну, это было замечательное такой инструмент. Говорят, вообще, правда, абсолютно бестолковый, но выглядело это красиво, когда человек такой вот, маленький человек такой, у которого был кашель, или там насморк, а он потом утром, он вставал, у него были такие, ну, пятнышки, как бы. Вот я себя помню, таким зеркало видел, мне очень нравилась эта процедура. Но теперь серьезно, ну, хотя, с другой стороны, смотрите, крымчанке грозит 5 лет тюрьмы за кражу банок. Об этом пишет сайт Симферополя. Сообщается, что 30-летний житель одного из сел Красногвардейского района, находясь в гостях у матери, заметил, как во дворе соседке ходит неизвестная ему женщина. Зная, что сама хозяйка находится в больнице, а в доме больше никто не проживает, мужчина позвонил в полицию. По указанному адресу прибыл полицейский. Он обнаружил, что неизвестная женщина проникла в помещение летней кухни, откуда она похитила банки с консервацией. Подозреваемой оказалась 58-летняя женщина, которая ранее работала у потерпевшей. Зная, что хозяйки нет дома, она решила похитить ее имущество. Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Подозреваемой грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет.
Это жестко, лишение свободы. С другой стороны, конечно, воровство в любом случае, это вроде как неприемлемо, но есть разного рода преступления.
Это один момент. А второй момент, всегда, я вот наших радиослушателей хочу, знаете, на что обратить внимание? Вы всегда просто следите за тем, за ценой правосудия. Да, вот стоит ли, например, да, там, осуждать человека, то есть это будет много-много, там, знаете, там, работа полицейских, судей и так дальше. Потом, если посадить этого человека в тюрьму, на него тоже надо будет тратить деньги. А ущерб несопоставимый. То, может быть, действительно какие-то другие есть методы наказания. Знаю, там общественные работы, штрафы и так далее.
Ну, интересно. Давайте еще посмотрим, что нам приготовили в этих
связано
новостях.
Связано ли это, кстати, с банками, да?
Новую взлетно-посадочную полосу аэропорта Симферополь обещают строить еще 4 года, сообщает Крыминформ. Принимать рейсы полоса начнет в 2022 году. Об этом рассказал генеральный директор компании-заказчика строительства Денис Морозов. Цитирую. Программа модернизации аэропорта у нас рассчитана в рамках федеральной целевой программы до 2022 года, поэтому где это, до этого срока мы постараемся принять первое воздушное судно. Это целый комплекс объектов, и полоса только один из них. Что-то будет построено раньше, что-то позже, сказал Морозов.
А что-то вообще не построено.
Он уточнил, что в аэропорту, в частности, появится новая аварийно-спасательная станция и здание контрольно-диспетчерского пункта с башней для управления воздушным движением. Ранее пресс-служба аэропорта сообщала, что за 6 месяцев работы нового терминала аэропорт Симферополь российские авиакомпании перевезли 4 миллиона пассажиров на более чем 26 тысяч рейсов. Новый терминал аэропорта Симферополя построили за 22 месяца и почти 500 миллионов долларов.
Полмиллиарда долларов. Это на самом деле там свыше 30 миллиардов рублей было потрачено, ну, по крайней мере, так говорили, на строительство этого самого терминала. Но это не все хорошие новости. Есть еще более лучшая новость. В Министерстве курортов Крыма под контролем России обещают изучить возможность запуска авиарейса в Сирию. Об этом сообщил министр...
Это чтобы зерно возить туда?
Я не знаю. Министр курортов и туризма российского правительства Крыма Вадим Волченко. Кстати, Вадим Волченко раньше работал на радио. Мы это помним, да, как бы пишет Крыминформ. Но не на нашем, нет, не подумайте. Но теперь послушайте, что говорит господин Волченко. Эта инициатива исходит из Крыма. Для этого мы будем прорабатывать вопрос совместно с Министерством транспорта России и Росавиации. А далее, после детального изучения, на уровне правительств обеих стран. Он уточнил, что конкретика в вопросе запуска авиасообщения появится после Ялтинского международного экономического форума. Мне уже видится, как это там...
Сколько важных решений было принято на Ялтинском экономическом форуме?
Министерство курортов и туризма Крыма, да, оно собирается запустить туристические рейсы в воюющую страну, где идут боевые действия, где каждый день убивают людей. Я не знаю, что в голове вообще у этих людей, которые возглавляют эти министерства курортов и туризма на территории аннексированного Крыма.
Но надежды на Ялтинский международный экономический форум каждый год достаточно велики. Вы видите, как часто у нас в новостях это название всплывает. Но еще одна новость важная. Сувенирщикам Севастополя запретили продавать, что бы вы подумали, тельняшки. Об этом сообщает издание «Форпост». Севастопольские власти урезали ассортимент сувенирной продукции. Об этом рассказала глава комитета Российского законодательного собрания города по экономике. То есть это вот тельняшками кто занимается. Татьяна Лобач, цитирую, на сегодняшний день им запрещено торговать чаем, тельняшками, на которых написано «Я люблю Севастополь».
Подожди, а если напишешь «Я не люблю Севастополь», уже можно тогда торговать такой тельняшкой?
Ну, вы посмотрите, какой важный орган этим вопросом занимается. Они обратились к нам в комитет. Я их понимаю. Для меня тельняшка с логотипом города тоже сувенир, подарок, который можно привезти из Севастополя. Ограничение ассортимента – это в определенной мере ограничение предпринимательской деятельности. Мы понимаем, что одно дело продавать 20 товаров, а другое – 40, конец цитаты. По информации этой женщины, депутаты написали обращение в ГУП, который является администратором ярмарки, с просьбой расширить ассортиментный перечень и согласовать его с предпринимателем, который там работает. А почему же власти запретили тельняшки, неизвестно. Но ну как, письма подожди. Друг другу все пишут и как-то будут решать, это разруливать эти вопросы.
Все логично вообще. Видишь, нельзя торговать с тельняшками, на которых написано «Я люблю Севастополь». Пишешь «Я не люблю Севастополь». Получается, что можно тогда торговать такой тельняшкой.
А чай-то почему запретили?
А чай запретили, потому что это конкурент боярышнику. Понимаешь, все очень просто. А теперь это следующая новость. Районный суд в Иркутске начал рассмотрение дела о производстве и продаже спиртосодержащей жидкости боярышника.
Все плавно перетекает.
Ты понимаешь, все взаимосвязано на самом деле. Теперь напомним, от отравления этой жидкостью в декабре 2016 года умерло 63 человека. Отравление произошло из-за метанола, который содержится в боярышнике. Потерпевшими по делу признаны 73 человека. 6 из них приняли участие в первом заседании суда. Обвиняемых в этом деле семеро. Владелец и продавцы двух торговых точек в Иркутске. Ну, то есть, вот люди спрашивают, почему, как это может быть вообще связано с Крымом, да, вот это дело в Иркутске. Но дело в том, что до 2014 года, до российской оккупации и аннексии Крыма, ну, не было боярышника в Крыму, не было, да. А вот он как раз и появился после 2014 года и вполне претендует на роль своеобразного символа вот такого, ну, аннексированного
Крыма. Так вот эти вот владельцы-продавцы, они незаконно приобретали, это версия следствия, метанол и изготовляли из него тот самый боярышник. То есть, вы понимаете, тут как бы made вот in Russia, получается, продукт совершенно. Вот так вот.
Сувенирный
такая
продукт,
опасная,
да? Такой?
Опасная история на самом деле. Шутки шутками, но действительно трагедии просто. Ну, дальше в эфире радио Крым Реалии рубрика «Топ-5 материалов от нашего сайта, которые выбрали вы, которые вы прочитали, слушали, посмотрели». Так что давайте Юлия Дрозд нам сейчас расскажет, что же вошло в пятерочку.
Встречаем.
Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Добрый вечер, мои дорогие, с вами Юлия Дрозд. Я сегодня, несмотря на кашель, расскажу вам о самых популярных материалах на сайте Крым Реалия, потому что я очень люблю этот сайт, чего и вам желаю. Итак, на первом месте нашего топа занял материал Эмиля Курбединова, крымского адвоката, под названием «Керчь. Полный провал ФСБ». Крымский адвокат в своей публикации говорит о том, что трагедия в Керчи показала полный провал тех, кто должен обеспечивать антитеррористическую безопасность на территории Крыма. И о том он пишет, что когда вот проводят обыски и аресты в домах крымских татар, подключаются вот все службы и спецподразделения, а когда подросток, вероятно, как считает следком, совершает нападение на колледж, вот никто ничего не делает. Такое мнение выражает Курбединов, читайте прямо сейчас на сайте Крым Реали. На втором месте у нас материал Александра Виноградова. «Le Temps. Крым погрузился в атмосферу социального психоза». Это один из заголовков. Вот в своем обзоре Виноградов рассказал, как мировые медиа освещали Крым. Что вынесли в заголовки, а чему не уделили внимания. Вот несколько таких ярких цитат. «Путинская игра в крутого парня устарела». Это американское издание Bloomberg пишет. «У Крыма есть решение для бедной экономики. Туризм из Сирии», как получается, пишет американская газета Washington Post. Узнайте на нашем сайте, что же написано в публикации с такими острыми цитатами. На третьем месте у нас сегодня блог керчанина Андрея Фурдика «Письма крымчан. С этого дня мы живем по-другому». Андрей рассказывает о последствиях, о состоянии людей после трагедии в Керчи. Очень атмосферно он так описывает состояние керчан, вообще, что происходит в городе. Например, ранним утром в нашем районе тишина, и кроме полицейских машин ничего не напоминает о вчерашней трагедии. Больше читайте на сайте Крым Реалии. На четвертом месте фотогалерея под названием «Крымское село Перекоп. 2 месяца после химатаки». переходите прямо сейчас на сайт и смотрите.
Это, да, это же вообще это знаменитое село, потому что оно находится в непосредственной близости от завода «Крымский Титан». То есть вот ближе этого села ничего нет. Но его, когда проезжаешь, ну, оно и раньше там на самом деле, когда проезжаешь, так было немного неловко или как-то так, ну, сомневался, а вообще почему там живут люди, потому что завод этот же он коптил, но не так, как сейчас, но раньше он тоже коптил 24 часа в сутки. И там так как-то было не очень уютно, но когда проезжаешь это село. А вот как это выглядит, это село, я так понимаю, можно увидеть сейчас прямо в галерее на сайте Крым Реалии, которая фотогалерея называется «Крымское село. Перекоп. 2 месяца после химической атаки».
И один из материалов на сайте Крым Реалии, у которого есть все шансы на то, чтобы попасть в пятерку лучших, это видео из одного клуба в Донецке, где 20 октября прошел кавер-вечер хитов украинской рок-группы «Океанельзы». Давайте послушаем.
Освіти визвела мою знов, від яної пола твої очі, вищі очі на мене, лежуть за собою.
Напомним, что с 2014 года Донецк находится под фактическим контролем пророссийских боевиков. Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года после российской аннексии Крыма. На этой реалистичной ноте мы закончим наш эфир, который для вас провели.
Александр Янковский, Екатерина Некречи, Юлия Дрозд. Услышимся уже завтра в программе «Крымский вечер» в 18:30 с понедельника по пятницу, как всегда. Всего вам доброго.